свойственная природа человека. Когда-нибудь, без сожаления отбросив свое малое «я» в сторону, мы сможем выйти за пределы себя и с вершины внешнего мира заглянуть в мир внутренний, сокровенный, в себя. И лишь взглянув внутрь своего микромира и в его высь, мы мгновенно поймем, почему ни один учитель не может передать даже самыми прекрасными и возвышенными словами величие, красоту и беспредельные возможности освобожденного духа. Но пока нам предстоит суровая битва за свободу нашего духа, за его свободу от притяжения земли. В такой битве утверждается вечная истина. Но такая тяжелая и длительная битва человека за свое самоусовершенствование идет в одиночестве, и победа, как указывают знаки Христа, добывается только собственными силами, своими, а не чужим умом, своей, а не чужой волей, своей рукой и ногой. В одном из писем Елены Петровны Блаватской есть такие слова: «Не делай с другими того, чего бы ты не хотел, чтобы сделали с тобой». Это говорили Конфуций, Будда, Кришна. «Я люблю своего ближнего, как самого себя, и Бога превыше всего в мире». Также повторяли они. «Если слепой ведет слепого, не оба ли упадут в яму?» Написано в Пхае, Айтерим Брахмане и в Ригведах. Сегодня уже доказано, что эти книги были написаны по крайней мере за 2000 лет до рождения Христа, согласно данным Макса Мюллера и доктора Хауге, одного из самых эрудированных санскритологов нашего времени. У Христа нет ни одного высказывания, которое нельзя было бы найти в Ведах и Махабхарате. Недалеко то время, когда первым уроком в начальной школе будет урок о преемственности всех учений, о преемственности учителей, которые несли людям одну и ту же истину. А потом они узнают подробнее, сколь универсален язык великих учителей человечества, на каком бы наречии и в какие бы отдаленные времена они ни говорили бы с человечеством. И с этого осознания начнется движение ума вновь воплощенного человека от всего внешнего к внутреннему. С самого детства начнется движение ума внутрь, к сердцу. Для чего это нужно? Это необходимо для улучшения жизни и улучшения принципиального, когда не внешнее будет главным, а, как учили все учителя, именно внутреннее будет определять меру нашего счастья или несчастья. Именно внутреннее состояние будет определять степень нашей духовности или бездуховности, а значит, смерти или бессмертия. Ответ, как мы видим, величественен, но одновременно в своей простоте доступен для понимания каждого человека. Именно в сознательном, это все же подчеркнем, сотрудничестве двух совершенно различных методов познания истины, в сотрудничестве ума и сердца, то есть рассудка и интуиции, как свойства души, и скрыта тайна одухотворения ума. А потому, когда нам говорят о необходимости вмещать, нас призывают одухотворить мышление настолько, что понимание начнет происходить на духовном уровне, и понимание в духе, и помощь в духе. Осознанное отвержение себя – это ускоренное преображение. Даже в обычной учебе каждый знает, что намного больше толку от знаний именно осмысленных, чем от механического запоминания от зубрежки. Для правильного понимания формул великих учителей от учеников всегда требовалось особое качество сознания, которое называется вмещением. И это требование будет неизменным во все грядущие века. Что такое вмещение? Это состояние сознания, когда жизнь, великая, многоликая жизнь или бытие воспринимается в единстве всех ее вещей и прежде всего в единстве ее двуначальной основы, неразрывности пар противоположений, из которых она состоит. Два начала, две стороны одной медали. Человеческий дух, душа, разум – это триединое духовное ядро, вечная индивидуальность, стремится познать мир на противоположном полюсе духовных миров, в мирах материи, которая есть то, что мы называем бытие. В отличие от духа, материя двойственна, а потому все, что составляет бытие, также двойственно. И мы здесь не открываем ничего нового, говоря о парах противоположений жизни. Сама жизнь на каждом шагу, в каждое мгновение указывает нам на эту тайну, на эту явь, на это чудо, которое есть и одновременно не есть, которое одновременно реальность, как реальная жизнь, и одновременно не что иное, как иллюзия. Но сознание, отягченное земными огнями, говорят великие гималайские учителя, не способно вместить мир в единстве пар противоположений. Поэтому такое сознание не способно выбрать заповеданную всеми великими учителями золотую середину или путь равновесия. Но разве мы не знаем, что даже корабль быстрее движется, если он в равновесии, а не кренится то на один бок, то на другой? Однако вмещению человека нельзя обучить. Подобное качество сознания приобретается в течение многих жизней. Оно приобретается только в жизни и только с помощью собственных психических, умственных и духовных усилий, которые человек сознательно и ритмично направляет на преобразование собственной низшей природы. В этом случае человек превращает низшее в высшее, и это называется духовным преображением. Но медленнее, чем сознание, говорит великий учитель, в мире ничто не растет. Поэтому, если бы у человека была одна жизнь, он ничего не смог бы достичь. Тем более трудно было бы достичь вмещения человеку темного века. Даже своим избранным ученикам Христос иногда говорил, что они не все еще могут вмещать сознанием своим. Если в сознании нет вмещения, ум все же легко поймет, что единая палка – это предмет о двух концах, а левая рука человека и правая – это элементы его единого тела. Если в сознании нет вмещения, оно все равно способно понять, что левое может быть правым, большое – малым и наоборот, а горячее – холодным и наоборот. Все подобные пары физических противоположений вполне постижимы в своем единстве для физического ума. Но это еще не вмещение. Как только противоположения коснутся психического, умственного и духовного, так малое сознание, земное сознание, встает на дыбы или паникает под непосильной задачей. С ним случается примерно то же, что и с роботом из одного кинофильма, когда человекоподобную машину по имени Роберт однажды спросили, как пахнет сено. Биоробот попытался понять, что это такое. Он перерыл все словари, но так и не понял, как пахнет сено, а потому от натуги перегорел. Сознание, еще не умеющее вмещать, пытаясь изучить книгу золотых правил, не сможет понять, чего от него хотят, когда говорят «убей в себе честолюбие» и одновременно «трудись, как трудятся честолюбцы». Оно отдаст предпочтение чему-то одному или будет пытаться делать то одно, то совершенно противоположное. В гранях Агни-йоги великий учитель признает, что действительно трудно радоваться, когда горе, чувствовать легкость при перегружении, видеть свет, когда тьма наступает, или жизнь утверждать перед лицом смерти. Очень и очень непросто обычному человеку принять как жизненную, величественную и благотворную формулу великих учителей. Чем хуже, тем лучше. Каждый человек хорошо знает, что чем хуже, тем не может быть лучше, хотя бы потому, что хуже труднее. Но каждый взрослый знает также, что почти всегда, когда наши силы, казалось бы, на пределе, мы в своих отчаянных поисках выхода из труднейшей ситуации неожиданно находим выход, причем наилучший, а затем, оборачиваясь на оставшиеся позади трудности, благодарим эту трудную ситуацию, потому что чувствуем, благодаря ей мы стали мудрее и сильнее духом. Поэтому людям вдумчивым не так уж и трудно будет признать справедливыми и оптимистичные формулы Агни-йоги. Пусть припомнит человек, Сколько опасностей он миновал, когда стремился вперед всем сердцем. Сколько запертых врат оказались лишь легкой завесой. Благословенны препятствия, вами мы растем. Никакие уверения не создадут мужества, никакие похвалы не утвердят подвига. Никакие приготовления не могут быть ручательством за успех. Мужество испытывается на нежданных препятствиях. Самые прекрасные цветы растут у самых трудных дорог. И многие-многие другие изречения такого же плана. Сознание, способное к вмещению, знает, о чем идет речь. Каждый к свету восходящий дух радуется трудностям и препятствиям. После очередной победы ему даже станет скучно жить, если снизится напряженность пути. Но малое сознание, конечно же, не учует, не поймет, не примет. И втолковывать ему дело не только бесполезное, но и опасное. Попробуйте согнуть обычную школьную деревянную линейку. Она сломается. А уж о том, насколько опасно метать драгоценный жемчуг перед свиньями, перед светогасителями, отрицателями, скептиками, кощунниками, предупреждал еще великий учитель Христос. Сокровенное знание при этом будет втоптано в грязь, а на его носителя будет яростное нападение, которое завершится растерзанием. Спросим себя, различаем ли мы понятия противоположения, пары противоположений, противоположности жизни и понятия противоречия? Не смешиваем ли? Смешивать эти понятия нельзя. Это совершенно разные вещи, они антиподы. Присмотримся к ним. В окружающей природе не бывает противоречий. Они рождаются в уме несовершенного человека. В природе мы не встретим ни противоречивого растения, ни животное, которое было бы наполнено противоречиями. Как сказал поэт Некрасов, нет безобразия в природе. Это означает, что все в природе гармонично, равновесно, одинаково ценно, все крепко взаимосвязано, все взаимодействует и живет друг для друга, для общей цели эволюции, для беспредельного совершенствования. В полярной природе царит гармония, пока в нее грубо не вмешивается несовершенный ум человека, делающий его самонадеянным эгоистом и неосторожным исследователем. В гармоничной природе даже волк не будет внушать страх. В гармоничной природе волк не может быть назван жестоким хищником, потому что это селекционер, а по совместительству еще и главный санитар своего региона. Это человек, убив своего брата, себе подобного человека, а затем и прародителя волка и другого зверя, принес в природу чувство страха и породил род хищников. На высших планетах нет хищников, только потому, что человеку там незнакомо чувство жестокости. Положение, при котором один поступок противоречит другому, несовместимому с первым, или ситуация, когда одно высказывание исключает другое, свойственно только людям, в характере которых есть противоречивость. Например, если мы воспользуемся классическим предложением «казнить нельзя помиловать без каких-либо знаков препинания», то будем иметь пример противоречивости. Можно также вспомнить и парадоксальное «уходи, беги ко мне». Каждый может припомнить, когда нас одолевали противоречивые чувства. Допустим, очень хочется навестить больного друга, живущего на другом конце города. И одновременно очень не хочется выходить из дома в непогоду. В одном из фильмов был показан герой, который, любя свою жену, тем не менее, много лет изменял ей с другой женщиной, которую тоже любил. Банальная история в нашем противоречивом обществе. Закончилась она тем, что раздираемый противоречиями мужчина так и не смог определиться, с кем же ему в конце концов следует остаться. Он хотел сохранить обеих. Разумеется, при этом он думал лишь о себе, о своем удобстве. Узел разрубили женщины. Любовница, уже потерявшая надежду иметь семью и детей, однажды решившая провести встречу Нового года не как обычно в одиночестве, а в клубе. Встретила там доброго и сильного человека, в котором почувствовала близкую душу. Конечно же, она вскоре ответила «да» на его предложение стать женой. а жена, узнав о неверности мужа и его о многолетнем лицемерии, подала на развод. Мы видим, что противоречия яростно враждуют и борются с друг другом, но также знаем, что борются друг с другом и пары противоположностей. Но противоречия не просто борются, они отрицают друг друга, то есть уничтожаются. Пары противоположений, несмотря на свою полярность, не могли бы уничтожить друг друга, даже если бы этого и захотели. Ведь они по самой природе своей нечто единое. Мы это очень легко поймем, если попробуем убрать один из берегов одной реки. Пары противоположностей при сближении постепенно теряют свои качества и становятся по отношению друг к другу все более миролюбивыми и дружелюбными, потому что все более удаляются от своих полюсов, где их качества, противоположные своей паре, особенно остро проявлены. У противоречий все наоборот. При сближении они враждебно напрягаются, а потому при сближении противоречия становятся агрессивнее и собирают свою энергию в максимуме, чтобы нанести своему противнику смертельный удар. Противоречия уничтожают друг друга, а вместе с собой они, конечно же, уничтожают и человека, потому что этот взрыв происходит не вне, а внутри его. Противоречия перетягивают сознание то на одну сторону, то на другую. Если противоречивость становится частью характера и с ней не борются, то в любой ситуации сознание будет раскачиваться наподобие маятника часов. Это непостоянство затрудняет жизнь как самого человека, так и всех, кто рядом с ним. Каждый знает, как трудно жить, дружить, работать рядом с противоречивым человеком. Только что он сказал твердое «да», а через час вдруг говорит категоричное «нет». Но на завтра снова меняет решение и категорично произносит «да». Но когда это «да» уже не вернуть обратно, мы убеждаемся, что человек горько сожалеет, что не произнес его, и, конечно же, предпочел бы «нет». Однако проходит время, и он соглашается, что «да» было правильным решением. Человек, раздираемый противоречиями, трудный человек. Он страдает от самого себя, страдают и все его близкие и друзья. В его поступках трудно разбираться. Никогда не знаешь, что можно ждать от такого человека. На него нельзя положиться. Если человек вовремя не поймет, в какую опасную воронку вовлекается его сознание, и не станет сурово бороться со своим недостатком, его сознание постепенно начнет сужаться. Если же противоречия укоренятся, они в конце концов, как было сказано, уничтожат друг друга. Противоречивое сознание неустойчиво. Оно может взорвать самое себя и таким образом разрушиться. Когда мы размышляем над словами Христа, «Если дом разделится сам в себе, не может устоять дом тот», то вполне можем отнести их к опасности противоречий. Проникая в сознание вместе с другими энергиями низшей природы, они разрушают его и приводят человека к деградации. Учитывая равноправие начал, вполне можно сказать, что противоположности – это два, как сумма один и один. А противоречие – это плюс один и минус один. Из математики мы знаем, что происходит в последнем случае – взаимное уничтожение. Если бы жизнь состояла из противоречий, она не существовала бы и одного дня. Но жизнь, состоящая из пар противоположностей, бесконечна в своем развитии, в беспредельном развитии и усовершенствовании. Ни в одном учении великих учителей – в какую бы эпоху эти учения ни появлялись, мы никогда не отыщем противоречий. Последние могут быть занесены в наше сознание только нами или теми, кому мы позволили овладеть своим сознанием. Будем знать противоречия от тьмы. Вмещающее сознание воспринимает пары противоположений как единое, двуединое. Но это необычное соединение элементов, наподобие сплавов металлов или какой-нибудь смеси. Это уже не то и не другое. Это некое третье состояние. Это синтез. Например, в мире физической материи два газа, водород и кислород, соединяясь, рождают в громе и пламени третье вещество, не похожее на них, но и тем не менее в своем составе имеющее их обоих. Два газа рождают жидкость, воду. Вода – синтез. Это не водород и не кислород в прежнем состоянии, хотя это и кислород, и водород одновременно. Еще пример. Вот мы берем жидкое и твердое, воду и зерно, из которого предварительно сделали муку. Смешиваем, печем блин. Блин – это уже не твердое, не жидкое. Это уже не мука и вовсе не вода. Это нечто третье – синтез воды и муки, содержащий и то, и другое, но одновременно не являющийся ни тем, ни другим. Пары противоположений жизни – это единое в двух аспектах, в двух качествах, в двух состояниях. Это два полюса одного элемента. Это как палка о двух концах, которая просто не может быть с одним концом. Точно так же не будет существовать ни единая вещь в мире бытия, в мире материи, если в ней не будет двойственности. Вся жизнь состоит из пар противоположений. Бытие – небытие, эволюция – инволюция, дух – материя, свет – тьма, Бог – дьявол, рождение – смерть, начало – конец, знание – невежество, мир – война, мужчина – женщина, север – юг, пассивное – активное, день – ночь, плюс – минус, левое, правое, твердое, мягкое, вдох, выдох, прилив, отлив, любовь, ненависть, добро, зло, большое, малое, сверхсознательное, бессознательное, разум, безумие, революция, контрреволюция, микрокосмос, макрокосмос и так далее до бесконечности. Мы знаем с измальства, что несмотря на то, что при общении друг с другом не можем не говорить, однако также знаем, что должны уметь и промолчать, когда нужно. Также не нужно доказывать, что полярность жизни проявляется даже в том, что мы рождаемся и умираем. А когда живем, то находимся и в состоянии движения, и в состоянии покоя. То мы смеемся, то плачем, то находим, то теряем и так далее. Немного расширим представление о свойствах пар противоположений. Мы хорошо понимаем, что пары противоположений едины. Стоит спросить даже у ребенка, может ли быть река только с левым берегом или только с правым. Он, конечно же, ответит, что такого не бывает. У любого человека вызывает недоумение, если его спросить, что важнее для человека, вдох или выдох, мать или отец, сон или бодрствование, работа или отдых. А что главнее для природы? Твердое состояние вещества или мягкое? Восток или запад? Восход солнца или его закат? Прилив или отлив? Можем ли мы ответить, что лучше? Свет или темнота? Конечно, темнота для нас менее приятна, особенно если она непроглядная. Но разве без явления темноты мы могли бы понять, что такое свет? И разве не зная, что такое волнение, смогли бы понять, что означает состояние спокойствия? Разве циклоп, имеющий лишь один глаз, мог бы понять, что значит видеть двумя глазами, левым и правым одновременно? Значит, мы понимаем, что противоположение существует для выявления друг друга, для того, чтобы человек смог понимать, что такое то или иное проявление, то или иное качество жизни. То есть, если он будет знать, что этот берег левый, а другой называется правый, то он поймет, что это разные берега. Если человек потрогает холодное, то он поймет, что такое его противоположность, то есть горячее, как отсутствие холода и так далее. Мудрости двойственной и двуединой жизни учили издавна все учителя Востока. Вот, к примеру, как ее преподносил ученикам основоположник даосизма, великий учитель Лао Цзы. Когда все в Поднебесной узнали, что красота — это красота, появилось и уродство. Когда узнали, что добро — это добро, появилось и зло. Ибо бытие и небытие друг друга порождают. Трудное и легкое друг друга создают. Короткое и длинное друг другом измеряются. Высокое и низкое друг другу тянутся. Звуки и голоса друг другу вторят. До и после друг за другом следуют. Вот почему мудрец действует не деянием и учит молчанием. Полный сосуд труднее удержать в руках, чем пустой. Лезвие, заточенное слишком остро, служит недолго. Хоромы, полные золота и яшмы, никто не устережет. Похваляясь богатством и знатностью, накличешь на себя беду. Добившись успеха, следует отступить. Таков путь неба. Великое совершенство похоже на изъян, а в применении безупречно. Великая полнота похожа на ущерб, а в применении неисчерпаема. Великая прямота похожа на кривизну. Великое мастерство похоже на неумение. Великое красноречие похоже на косноязычие. Не выходя со двора, можно познать мир. Не выглядывая из окна, можно увидеть путь неба. Чем дальше уйдешь, тем меньше узнаешь. Великий учитель Лао Цзы, воплощенный в Поднебесной, в Китае, жил в то же время, что и его великий соотечественник Конфуций, в то же время, что и Будда в Индии, и Зороастр в Иране, в Персии. Лао Цзы, как и другие великие учителя, Конфуций, Будда, Зороастр, Христос, многие своими поучениями строили как раз на взаимодействии пар противоположений жизни. Как мы почувствовали, вовсе не просты приведенные изречения великого учителя. И если сознание не обладает вмещением, то понимание будет похоже на бег водомерки по водной глади озера, когда лапки насекомого едва касаются поверхности воды, не оставляя сколько-нибудь заметных следов. Наблюдая пары противоположений, мы замечаем, что кроме того, что они существуют для выявления друг друга, причем в самой большей степени возможной для данного мира, каждая противоположность все же относительна. То есть, по сути, каждая не является в чистом виде тем, что мы ей приписываем. Вот мы плывем по реке. Справа от нас правый берег, слева левый. Но стоит нам повернуть обратно, как правый берег становится левым, а левый правым. Также меняется и агрегатное состояние одной и той же воды. Стоит понизить температуру, и вода превращается в лед. Стоит температуру повысить, и тот же лед снова превратится в жидкую воду. А если дальше греть, то превратится в пар. Именно потому, что пары противоположений относительны и способны переходить друг в друга, на Земле нет и не может быть определения абсолютного добра и зла. Ведь то, что для одного добро, для другого может быть и злом. Например, если любимая девушка ушла к другому парню, то она разбила сердце одному, но зато принесла радость другому. Один и тот же поступок девушки для одного стал злом, для другого – добром. Мы видим вещи в зависимости от нашей точки зрения. Хорошими или плохими они представляются в зависимости от того, какой полюс нас больше затягивает. Но, как сказал один из поэтов Востока, «Господь, позволь мне не жить в мире, где камфора, хлопок и кость считаются одинаково белыми». Рассматривая пары противоположений еще пристальнее, мы не можем не заметить, что каждая имеет не только бесчисленное количество оттенков качеств, как, к примеру, прозрачно-белый кристаллический порошок камфоры, белый и мягко-пушистый хлопок и твердая, как камень, кость. Каждая из пары противоположений способна переходить в свою противоположность. Значит ли это, что они скрыты друг в друге? Это так. Замечательный пример – обычный магнит. Если мы отколем кусочек металла от северного полюса, то немедленно обнаружим, что из него выявился южный полюс. словно специально для того, чтобы наглядно продемонстрировать единство севера и юга, положительного и отрицательного, плюса и минуса, верха и низа, притягивания и отталкивания. Значит ли это, что и в добре может быть скрыто зло и наоборот? Мы ответим «да», если вспомним поговорку о том, что добрыми намерениями может быть выслана дорога в ад. Материнская любовь и самоотверженность, неразумно направленные на единственное дитя, иногда может сделать из него холодного эгоиста. По поводу добра, скрытого в том, что мы воспринимаем как зло, например, тяжелые испытания, выпадающие на долю многих людей, которые выносят тяготы жизни с достоинством и приносят их духу силу, становятся добром. Великий учитель сказал, что не бывает духовного роста в передозированном благополучии, в одури благополучия. Чем хуже, тем лучше. Это формула, которая очень многим совершенно не нравится, все же в числе самых действенных в жизни. Ее цель – закалить дух человека, наподобие того, как кузнец делает закаленный меч, накаляя его до бела в огне, а затем окуная в ледяную воду, а между этими полюсами отбивая молотом на наковальне. Металлу, скорее всего, не очень приятна такая процедура. Но каков после таких испытаний получается меч? А по поводу зла, энергии, противоположной той, что мы называем добром, следует сказать следующее. Наличие в природе этой низковибрационной энергии, которая причиняет столько страданий человечеству Земли, вовсе не означает, что зло обязательно должно быть неотъемлемой частью жизни вообще и земного человека, в том числе и частью его характера, одной из его склонностей. Это вовсе не означает, что человек, обладающий самосознанием и разумом, а следовательно способный анализировать, уверен, что вначале он должен научиться сильно ненавидеть, чтобы затем пробудить в себе чувство сильной любви или наоборот. Неужели вначале необходимо украсть, чтобы затем познать, что такое честность? Неужели тот, кто говорит правду, не знает, что такое ложь, как отсутствие правды? Неужели надо стать развращенным, чтобы затем попытаться отмыться и стать целомудренным? Неужели, чтобы познать, что такое свобода, надо вначале отсидеть большой срок в тюрьме? Неужели же обязательно стать палачом, чтобы знать, как чувствует себя жертва? Однако при рассмотрении пар противоположений всегда требуется вмещение. Даже на то, что только что было приведено, можно сказать одновременно категорическое «да» и такое же «нет», если мы будем помнить о законах кармы. В той постановке вопроса, которая приведена, можно иногда рассуждать от противного. Помня о карме, мы скажем, что человек, творящий зло, должен обязательно познать это же зло. Так палач, к примеру, непременно должен стать жертвой и в полной мере испытать все, что его жертва пережила. Но при этом вовсе не обязательно, чтобы его жертва стала его же палачом. Хотя и такое тоже случается. Но вообще-то для выполнения кармического наказания у владык кармы достаточно сущностей, которые предназначены именно для этой работы и действующих под их контролем. Мы уже знаем, что только сильно отстрадав, человек, сотворивший зло, в будущей жизни, может быть, уже побоится причинить страдания другому. И в таком случае, говоря о парах противоположений, мы должны сказать: не хочешь стать жертвой – не будь палачом. Не хочешь быть убитым – не убивай. Не хочешь быть обманутым – не лги. Так же и человек, осуждающий другого, допустим, солгавшего или схитрившего, и уверяющий, что он, мол, никогда не лжет и не хитрит, также когда-нибудь будет уличен во лжи и хитрости. Но не обязательно, что и его осудит тот, кого он осуждал. «Не судите, да не судимы будете». Христос, сказав эти слова, также требовал вмещения пар противоположений и знания законов кармы и перевоплощения. Энергия зла сама по себе, как одна из пар противоположений зло-добро, не более зла, чем всепожирающий горячий огонь, антипод холодного льда. Да, огонь при неумелом или неосторожном обращении или при буйстве огненной стихии может принести много страданий человеку. Он может получить ожоги, может даже потерять и жизнь. Огонь способен уничтожить все, что может гореть. Но это свойство огня – уничтожать живую природу, творение рук человеческих и причинять ожоги – объективно существует в природе. Без этого свойства огонь не будет огнем. Но если человек не захочет обжигаться, то он, зная, что такое огонь, что такое горячо и больно, будет очень осторожен с огнем, даже лежа на пляже под солнцем. И имея разум для того, чтобы понимать это, не обязательно приобретать собственный опыт. Достаточно увидеть солнечные ожоги на спине друга или увидеть пожар чужого дома. Также никто не будет винить и воду за то, что в ней утонул человек и его дети остались сиротами. И для того, чтобы понять, что в воде можно утонуть, нам самим вовсе не обязательно тонуть. Как сказал один из русских критиков, вовсе не обязательно быть курицей и снести яйцо, чтобы узнать вкус яичницы. То есть мы видим, что энергия, именуемая нами злом, может существовать сама по себе, а человек может жить так, чтобы зло его не коснулось. Все в его воле, в чистоте мышления. Ведь если наш сосед алкоголик, то это вовсе не значит, что и мы почувствуем в себе желание напиться до белой горячки. Да и в самой семье такого человека может быть совершенный трезвенник. Другими словами, проявление любого вида зла может проникнуть в наше сознание, а может и не проникнуть. Все зависит от того, что мы собой представляем, каковы будут наши желания и куда нам захочется устремить свою волю. Зло, как тьма, существует само по себе, как противоположные полюса своих антиподов. Но антиподы существуют только для того, чтобы выявить друг друга. Добро и свет выявляют зло и тьму в человеческом сознании и в человеческом обществе. Но разве когда наступает ночь и становится очень темно, и нам страшно идти по темным улицам, мы негодуем на природное явление, противоположному дневному свету, и называем ночь тьму злом? Благодаря тому, что наступает ночь и становится темно, наш ум может понять, что же такое день, что такое светло. Узнаем еще об одном свойстве противоположений. Помимо того, что они выявляют друг друга и отталкиваются друг от друга, то есть борются друг с другом, как в одном и том же человеке его добро борется с его же злом. Они также и притягиваются друг к другу, как притягиваются друг к другу два противоположных полюса магнита. Когда речь идет о человеке, то лишь в мире проявленном человеческий атом или человеческая монада проявляется в виде двух противоположных начал в облике мужчины и женщины. Но будем знать, что разделяется не единое ядро на две половинки, а лишь его излучение, которое и является тем, что называется двуполым человечеством. На плане непроявленном в мире духа человек, человеческая душа – это единое, двуединое, двуначальное. Именно на это и указывал Христос, когда сказал, что в Царстве Небесном не женятся и не выходят замуж. «Это Царство наступает, — сказал Христос, — когда уже нет ни мужского, ни женского». То есть мужское и женское становятся единым. Мы получаем знание, что в Царстве Духа нет пар противоположений. Но в Царстве Материи без пар противоположений и их притяжения друг к другу не было бы ни единой вещи. Мир никогда не проявился бы без двух начал. Он рассыпался без их вечного притяжения друг к другу. Встречаясь с различными проявлениями жизни, разум человека мечется. Но рано или поздно наш мыслитель начинает анализировать и искать срединный путь. Только на этом пути не перевешивает ни левая чаша весов, ни правая. Но пока мы поймем, что совершать эти мучительные колебания нас заставляет наша животно-астральная природа, которую следует сурово обуздать, то пройдет не одна жизнь. Отдавая себя во власть очарованием, обольщением, искушением мира сего, мы будем очень долго блуждать в потемках и терниях, пытаясь отыскать истину там, где ее нет, никогда не было и быть не может. Но пока мы очнемся от иллюзий мира сего, мы не избежим страданий. Космические учителя говорят нам, что мы страдаем в этой жизни, потому что в прошлой занимались любимым себеслужением. Может быть сознательно, а может бессознательно, но мы приноравливали весь мир служить себе, своей низшей природе. Если мы и сейчас строим жизнь на себеслужение, значит, будем страдать и в следующей жизни. Закон этот прост. Служение себе, своей животной, временной личности – самое коварное качество тьмы. Себе служение не знает насыщения. Так учили мудрецы всех времен. Себе служение может лишь увеличить амплитуду колебаний. Но раскачивать маятник желаний малого «я» можно лишь до определенного предела. Каждый знает, с чем в конце концов осталась ненасытная и властолюбивая старуха из сказки Пушкина о золотой рыбке. Доведя напряжение на полюсу жажды наживы и власти до предела и нарушив границу дозволенного, алчная старуха тут же оказалась на противоположном полюсе богатства и власти, в полной нищете и бесправии, то есть и в переносном, и в буквальном смысле у разбитого корыта. Жизнь знает много таких примеров. Если себеслужение будет продолжаться из жизни в жизнь, оно разъест человека изнутри и уведет его в стан темных сил, разрушителей основ жизни. Старый мир уже не может преодолеть свои тяги к себеслужению, а потому дни его подошли к логическому завершению, которое сопровождается очень болезненными ощущениями планеты от соляных столбов, смотрящих в свое прошлое. Враги и предательства, и нападения темных – все это необходимо для испытания нашей натуры на полюсах. Все это нужно для проверки достигнутых нами положительных качеств, для закалки духа. Как закаляется стальной клинок, мы уже с вами говорили, разве не на полюсах противоположения? Сталь закаляется, когда ее добела раскаляют в огне, отобьют на наковальне, а затем вгонят в шок ледяной водой, чтобы тут же немедленно снова бросить в огонь. Именно так закаляется и клинок нашего духа. Для несовершенных духов, а мы с вами все пока несовершенны, это единственный способ стать совершеннее. Поэтому в горниле нашей земли мы проходим испытания всеми противоположными свойствами материи Земли. Не понимая эволюционного смысла противоположных пар жизни, многие люди оголтело устремляются к безумной деятельности, цель которой – все материальное. Другие превращаются в страусов, чтобы не видеть, не слышать, не решать никаких проблем, они втыкают голову в песок, подставляя солнцу только свой желудок и хвост, у которых, как известно, нет мозгов. Кто-то уверен, что спрячется от всех проблем, испытаний, искушений жизни, запершись в монастырской келье. Но зная законы кармы и перевоплощения, никак нельзя исключить, что в следующей жизни многих из нынешних монахов, не изживших свои страсти, а лишь придавивших их суровой аскезой, может занести на противоположный полюс их нынешнего аскетического жития. Придавленные страсти в новых условиях обязательно вырвутся на волю, и иной человек может пуститься, как говорится, во все тяжкие. Нас уверяют, что уход в монастырь молодых, здоровых людей – это их искреннее предпочтение суровости аскетического образа жизни в монастыре, жизни мирской, суетной, полной искушений и соблазнов. Только, мол, уходом от жизни светской можно достичь чистоты и святости, а значит, в полной мере можно отдать себя Богу. Но именно любящий Бог придумал жизнь, полную соблазна. «Нельзя прийти соблазном», — сказал великий Христос. «Соблазны — это экзамен на здравость нашего рассудка и крепость нашего духа. Если бы их не было, как бы мы могли себя проверить в том, насколько мы устойчивы против того или иного искушения? Чистых и самоотверженных людей во все времена можно было бы отыскать среди монастырской братьи, хотя и были они редкостными жемчужинами. Но никто не станет возражать, если сказать, что гораздо больше таких людей есть по другую сторону монастырского забора. Не случайно гималайские учителя, представители строителей Солнечной системы, называли монастыри антитезой жизни. Чаще всего уход в монастырь – это уход от активной жизни, от ее трудностей и препятствий, постоянно ею выдаваемых, уход от персональной ответственности за решение множества проблем, от повседневных семейных хлопот и забот о детях и других близких. Если бы люди были честнее хотя бы сами с собой, то многие бы монахи признались бы, что их загоняет в изолированность страх перед жизнью, неуверенность в себе. Многие, особенно страстные натуры, думают, что если они останутся в миру, то их дух все же не устоит перед натиском плоти. Жизнь доказала, что мало кто из обитателей монастырей устоял перед натиском низшей природы. Но чтобы облегчить борьбу со страстями и недостатками, необходимо прежде всего усвоить основы космической жизни. А они настоятельно устремляют человека внимательно вглядываться в жизнь не левым и не правым глазом попеременно, а сразу двумя глазами. При этом мысль должна стремиться проникнуть за ее внешние физические покровы вещей. На следующем эволюционном витке, на который переходит человечество, уже не обойтись без сознания, способного к синтезу восприятия мира, сознания, способного к вмещению пар противоположений жизни. Только научившись идти по срединной тропе, человек перестанет приступать к закону эволюции и начнет строить совершенно новую жизнь. Однако не будем себя обманывать. Вмещение не дается легко. Граница между противоположениями доходит до толщины волоса. Заметить ее можно лишь глазами сердца, то есть находясь сердцем в духе. В противном случае мы будем то и дело допускать ошибки, путая левое с правым, добро со злом, свет с тьмой, знание с незнанием, а кесаря, царя земного, с Богом, царем небесным. Распознавание только в сердце. Если оно не развито, не окультурено, то оно не способно распознавать, а значит, не может и вмещать. Призыв новой эпохи будет обращен к сердцу человеческому. Медлительным и несмысленным сердце больше оставаться не сможет. Разве мы не знаем, как близко может подходить, к примеру, такое бесценное качество, как терпимость, к такому разрушительному качеству, как попустительство? Целесообразное может восприниматься как нецелесообразное, неразумение, неполезное. Суровость, родная сестра милосердия, может восприниматься как жестокость. Такое ценное свойство характера, как отсутствие лицемерия в общении с людьми, при одновременном наличии самомнения и бестактности, может выразиться в таком ударе по сердцу другого человека, какой и не перенесли бы ему даже откровенная ложь. Ведь и для этого случая подходит та правда, которая говорит: «На конце языка находится меч». Инициативность и энтузиазм при отсутствии способности оценивать ситуацию нередко так вредят делу, что лучше бы такой человек ничего не предпринимал и оставался пассивным. И так далее. О двойственности, полярности всего сущего и единстве этой двойственности, двуединстве бытия, было известно еще в допотопные времена. В законе аналогии, который Гермес Трисмегист, трижды великий основатель, законодатель и верховный жрец Египта, запечатлел на изумруде, также отражена эта истина. Разве не сказано: «Нет ни малого, ни великого»? А это значит, что пары противоположений относительны. Сказано также: «Как вверху, так и внизу». И в этом также мы видим относительность пар противоположений, которые по сути есть единое. Потому Гермес говорит: «Все во всем и все в одном».